Радио «Вера» представляет. Исторический час на Радио «Вера».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Это «Светлое радио», Радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. И мы сегодня будем говорить с вами о вещах одновременно ужасных и красивых. Но как такое может быть? В сущности, ведь когда речь заходит о войне, мы вспоминаем о боли, о крови, о несчастьях, о потерях. Но война – это ведь не только несчастье, это не только потери. Это еще и, как ни странно, такие красивые понятия, как офицерская честь, долг защитника Отечества, отвага. И если мы говорим о том, что война – это нечто ужасное, то в этом критическом состоянии как нельзя лучше проявляется и низость человеческой души, и душевная красота. Вот сейчас как раз о красоте. В эфире прозвучит нечто, что, на мой взгляд, никто не отважился бы назвать некрасивым. Это был знаменитый марш российского лейб-гвардии Преображенского полка. Мы говорим сегодня о войне, армии, о русском офицерском корпусе начала 20 века, последних лет Российской империи и первых лет того страшного хронологического пространства, которое разверзлось после ее гибели. Поэтому в гостях у нас специалист как раз по командным кадром российской армии, доктор исторических наук Сергей Владимирович Волков.
Здравствуйте.
В настоящее время Сергей Владимирович возглавляет биографический институт при университете Дмитрия Пожарского. И я думаю, в России нет специалиста по данной теме более умудренного и более опытного, чем он. Я адресую вам, Сергей Владимирович, первый свой вопрос. Вот, собственно, российский офицерский корпус последних лет перед началом Первой мировой войны. Ведь, собственно, офицерский корпус – это то, что является одним из важнейших показателей военного и политического состояния великой державы. Как обстояли дела у Российской империи в десятые годы, в начале десятых годов с офицерством, насколько оно было боеготово, насколько оно было образовано, можно ли его сравнить с офицерством европейских армий?
В десятых годах русский офицерский корпус значительно поправил свое положение по сравнению с тем тяжелым временем, которое он переживал в 80-х и 90-х годах. Дело в том, что традиционно вообще офицерский корпус считался одной из наиболее престижных социальных групп и соответствующим образом оплачивался с самого начала создания русской регулярной армии. Однако вот к концу 19-го столетия оклады долгое время не повышались, а цены росли, и вот 80-е и 90-е годы было довольно тяжелым временем для офицерского корпуса, когда его престиж стал сильно падать. Вот, ну, так, знаете, известная была песенка такая, которая начиналась: «Бедный прапорщик армейский стал ухаживать за мной», а заканчивается она, значит, так: «Нет ни сахара, ни чая, нет ни пива, ни вина, вот теперь я понимаю, что я прапора жена». Вот эта песенка, она отражает тяжелое положение, в котором находились офицеры, особенно молодые, в то время. И, в общем-то, вот известное литературное произведение, вот это как-то, допустим, «Поединок Куприна», они относятся вот к этому периоду, отражают вот именно это время. Вот. Поэтому, то есть фактически и в это время, даже чуть позже, младший офицер, он получал примерно столько же, сколько мастеровой на петербургских заводах, да, крупных. Вот. Но и он не мог, существовали серьезные ограничения, допустим, для того, чтобы он не мог жениться, ну, не только без разрешения начальства, это всегда было, но он должен был представить реверс, то есть обеспечение, значит, для того, чтобы была уверенность, что вот его дети и жена могут вести образ жизни, приличествующий его положению. Вот, и многие этого сделать не могли, и поэтому долго не женились. К тому же в эти годы была введена новая форма, довольно неэстетичная, то есть с такими, значит, шароварами, значит, длиннополый такой кафтан, вот, ну, как у сидельца в кабаке, да. Вот, очень многие, кстати, выходили даже все в отставку, значит, вот такой, потому что это напоминало такой мужицкий кафтан.
Ну, Сергей Владимирович, расскажу, как человек, когда-то служивший, что да, в общем, готов с вами согласиться, форма перестала быть красивой при Александре Третьем, но ей не откажешь в удобстве.
Да, но потом упразднены были, значит, гусарские, уланские полки, все их перевели в драгунские. Вот те красивые формы, которые у каждого полка кавалерийского была своя форма, которой они очень гордились. Вот это все, ну, сколько-то сэкономили, конечно, этом, но, в общем, вот такая нивелировка, она, в общем, так психологически, так сказать, все-таки сказалась.
Дух и, отняли.
Да, да, в значительной мере дух упал, и вот это все это вместе взятое привело к значительному падению престижа. Соответственно, состав офицерства, ну, не только поэтому, но, так сказать, он менялся и в силу там объективных социальных причин, но в эти годы особенно резко. Вот, и, в общем, в канун Японской войны где-то только около трети офицеров была из потомственных дворян. Вот. И, в общем-то, вот это все это не содействовало престижу. Но, ну, отчасти это в годы Японской войны сказалось. Но вот после Японской войны было сделано немало для поднятия престижа офицерского корпуса. Ну, в частности, еще в 1899 году, наконец, были повышены оклады офицерские. Вот. И уже в период между японской и мировой войнами была введена очень красивая форма. Вот в реформе 7-9 годов была введена форма, которая, значит, вот, ну, в парадном своем виде она напоминала форму начала XIX века. Вот, то есть снова были возвращены первоначальные названия, значит, гусарским, уланским полкам соответствующей формы. То есть и довольно много было сделано в общественном мнении, чтобы изменить отношение общества к офицерскому корпусу.
Ну, а вот такая...
Это было, в общем, сделано.
Ну, а вот такая немаловажная часть быта и бытия офицерства, как его обучение. Насколько хорошо был русский офицер того времени обучен, и, собственно, где он учился, можно ли его как-то сравнить по этому критерию с коллегами из английской, французской, немецкой, австро-венгерской армии?
Ну, что касается образования офицеров, то еще с 70-х годов, в ходе тех реформ, которые тогда проводились, производство офицеров, лиц, не получивших образования в объеме, значит, военного или юнкерского, в общем, специального училища какого-то, было прекращено. И, собственно, существовало два основных пути. Один путь – это через кадетский корпус и военное училище. Вот этот путь проходили в основном почти все потомственные военные, шли именно по этому пути, да, потому что кадетские корпуса были предназначены для обучения и воспитания, прежде всего, детей офицеров и чиновников. Вот, и другой путь, это был через юнкерское училище. Вот военно-юнкерское училище, чего обычно как-то не знают, это совершенно два разных типа военно-учебных заведений.
Вот да, потому что многие, я думаю, из наших радиослушателей не представляют себе, в чем различие между кадетским корпусом и юнкерским училищем.
Между военным училищем и юнкерским училищем. Дело в том, что кадетский корпус – это, значит, среднее учебное заведение, равнозначное гимназии, реальному училищу, духовной семинарии, то есть дающее полное среднее образование, но которое готовило своих воспитанников именно в военное училище.
С военной спецификой.
Да. Вот. А юнкерские училища, они были созданы изначально для лиц, поступивших добровольно на военную службу, но, значит, вот в средней школе никакой военной подготовки не проходивших. Ну, часть контингента давали так называемые военные прогимназии, но относительно небольшой. Это... Вот. А основная, значит, масса этих лиц, которые поступали в юнкерские училища, это были люди с образованием чисто гражданским, причем могли принимать туда людей, не окончивших не менее 6 классов гимназии или соответствующих других средних учебных заведений. Вот. И там в течение, значит, 2 лет они получали уже военное образование. Контингент социальный был, конечно, совершенно разный. Вот если военные училища давали преимущественно не только дворянские, но такой, значит, там были дети либо потомственных дворян, либо офицеров и чиновников в основном.
Ну, то... а офицер и чиновник, может быть, и был не потомственным дворянином, но все равно был дворянином.
Ну, он, да, потому что дело в том, что когда в середине XIX века была поднята планка для, значит, причисления к потомственному дворянству, то, в общем, младшие чиновники с 9 по 14 класс уже дворянами не считались, они были только, значит, почетными гражданами, но за офицерами это осталось, и любой офицер, он был личный дворянин в любом случае, как только, значит, производился в первый офицерский чин. Да, и поэтому я говорю, что вот обычно, собственно, эти категории дворяне, дети офицеров и чиновников, они статистикой часто указывались вместе. Вот. И вот такой контингент, он, естественно, в военных училищах преобладал. А в юнкерских училищах преобладал совершенно другой контингент, не дворянский.
Исторический час на радио «Вера».
Уважаемые радиослушатели, это «Светлое радио», радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. И мы продолжаем беседу о русском офицерском корпусе начала XX века с военным историком, доктором исторических наук Сергеем Владимировичем Волковым. Сергей Владимирович, ну, в данном случае вы дали возможность проследить 2 разных пути для будущего офицера. Вопрос ведь еще в том, где учили лучше, и в целом, что в военном училище, что в юнкерском училище, учили ли на уровне последних достижений военной науки? Да. Может ли этим Россия похвастаться, или здесь было какое-то упущение?
Нет, военное образование было в России очень неплохим, оно ничуть не уступало иностранным армиям. Вот, так что в этом смысле претензии к нему трудно предъявить. Был другой недостаток в смысле подготовки. Дело в том, что значительная часть офицеров в предвидении, так сказать, войны готовилась как прапорщики запаса, и вот их было явно недостаточно. Вот. Но кадровые офицеры готовились достаточно хорошо. Дело в том, что, значит, вот я сказал, было два пути, и для того, чтобы со временем, причем, было, поскольку, естественно, образование в военном училище было более продвинутым, чем в юнкерском, да, потому что контингент был другой, и, значит...
Предполагалось, что эти учащиеся уже больше понимают.
Да, вот, и, в общем, поэтому со временем шел какой процесс? Процесс преобразования юнкерских училищ в военные. Первоначально был введен военно-училищный курс в ряде юнкерских училищ, прежде всего в Киевском, значит, Московском, будущее Алексеевское, и Елисаветградском кавалерийском. То есть военно-училищный курс был введен. Потом эти учебные заведения полностью перешли в ранг военных училищ.
То есть, если я правильно понимаю, происходило следующее. Юнкерские училища, которые были, ну, несколько поплоше военных училищ, старались подтянуть к уровню военных училищ, модернизировать, сделать лучше, сильнее.
Совершенно верно, да. И, в конце концов, потом, значит, был одно время введен дополнительный курс, то есть там 3 года учились вместо 2 в юнкерских, и в конце концов их приравняли в начале 20 века, как раз первый такой выпуск в 1904 году был, когда их стали производить в офицеры непосредственно по выпуске из училища. Точно так же, как в военных училищах. Дело в том, что если при окончании военного училища человек, выпускник, сразу производился в офицера, то при окончании юнкерского училища он возвращался в свой полк, откуда он был командирован в юнкерское училище, и уже там, в зависимости от успехов, показанных на, значит, выпускных экзаменах, производился в офицеры. Либо, значит, по первому разряду окончившие производились в течение, значит, ну, до конца текущего года, по второму разряду в течение следующего года.
В общем, разумная практика, которая позволяла посмотреть, что, собственно, в юнкерском училище получил этот человек, и годен ли он после всего этого к командной работе. Но вот здесь возникает вопрос, если я правильно помню, то для занятия определенных должностей, для производства определенной чины военное училище было недостаточно. То есть офицер должен был какое-то время прослужить, в том числе в строевых, на строевых должностях, а после этого ему требовалась уже академия.
Ну, до академии еще дело в том, что существовала целая сеть таких заведений, которые готовили, в общем, в основном должности, занятию должности командира батальона или командира эскадрона. Я имею в виду, значит, так называемые офицерские школы. Была офицерская стрелковая школа, офицерская кавалерийская школа, офицерская артиллерийская школа, офицерская инженерная школа. Там офицеры, это, значит, такое было, ну, как бы как то, что у нас называется повышением квалификации. Вот по окончании этих учебных заведений офицер, значит, вот мог занимать должность уже, значит, командира батальона и ему равных. Но, естественно, что существовала и сеть военных академий, целая сеть военных академий, и специальных, и, значит, вот общая, значит, академия генерального штаба, Николаевская военная академия, по окончании которой, значит, окончив которую, значит, и окончив дополнительный 3-й курс, который офицеры зачислялись в особую, как бы, категорию, так называемый корпус офицеров генерального штаба. И вот окончание академии, оно очень сильно влияло на карьеру, потому что, отбыв цензовое срок командования, значит, батальоном, вот, офицер потом находился на, значит, штабных должностях, и вот с этих должностей очень быстро попадал на должность командира полка и далее, значит, вот продвигался по службе значительно быстрее, чем не окончивший академию. Вот. А поступать в академию дозволялось спустя, значит, 2-3 года после выпуска из училища. Вот. И существовали, значит, помимо вот Николаевской академии штаба, существовали, естественно, Михайловская артиллерийская академия, Николаевская инженерная академия. Позже была создана, значит, военно-юридическая академия. Вот. Интендантский курс позже преобразованный в интендантскую академию уже накануне войны. Вот. И вот таким образом осуществлялась подготовка, значит, офицеров. В 2011 году все оставшиеся еще юнкерские училища были преобразованы в военные училища с одинаковой, значит, программой. И с этого времени вот юнкерских училищ как таковых не было, а были только военные училища 1911 года. Вот.
Ну,
вот
так или иначе, офицер для того, чтобы стать командиром полка или занять более высокое положение, должен был пройти как минимум через 3 стадии обучения. И таким образом получал вот на этой высоте своего положения достаточно серьезное и многоплановое образование. То есть практически, там, допустим, полковник или уже человек с генеральским чином должен был быть очень высококвалифицированным специалистом. Вот можете ли вы сравнить наш российский генералитет с генералитетом европейских армий? Вы сказали, что офицерство получало образование не хуже, чем европейское. Вот на высшем уровне командования полковники, генерал-майоры, генерал-лейтенанты и так далее, они были по опыту, по образованию хуже европейских, лучше или примерно то же самое?
Ну, смотря каких европейских, русская армия была, уступала германской, вот, немного, вот, но была ничуть не хуже французской, вот, а по уровню подготовки командного состава ее превосходила и гораздо лучше австрийской, не говоря про английскую, где уровень офицерского корпуса был крайне низок всегда. Вот, там только в 1974 году вообще ввели, так сказать, что-то типа экзамена, и до того чин просто покупался. Вот. То есть там про английскую армию говорить даже нечего. Вот. Очень высоко стоял вопрос, значит, вот в германской армии с образованием офицеров, чуть хуже во французской. Вот. И русская армия, она вот была...
Ну, а во флоте, допустим, вот, положение таково же или в чем-то есть отличие?
Нет, ну, флот имел свою специфику. Флот традиционно готовил очень высоко квалифицированные кадры, поскольку еще с первой половины 18-го столетия существовало такое заведение, как морской корпус, на который почти исключительно и была возложена эта задача. И за многие годы своего существования там было дело налажено очень хорошо. Вот. Для, значит, офицеров технических специальностей, инженер-механиков, кораблестроителей, штурманов, значит, гидрографов, эти специальности, значит, приобретались по окончании морского инженерного училища. Ну, раньше существовал целый ряд отдельных учебных заведений для этих, вот потом они были объединены в одно, и к началу 20-го столетия это было морское инженерное училище. Вот. Ну, и существовала военно-морская академия, которая, значит, в основном, значит, усовершенствовала знания офицеров как раз вот таких специальностей, как технических специальностей. Вот, а не строевых. То есть флот, он тут в этом смысле находился в специфическом положении, его, так сказать, там особо крупных реформ в образовательной системе его не было, потому что он всегда, в общем, стоял на достаточно высоком уровне.
Ну что ж, сейчас мы начнем говорить о том, как себя этот офицерский корпус проявил в условиях Первой мировой войны и через какие испытания он прошел. Но прежде мы с вами буквально на минуту расстанемся для того, чтобы вскоре продолжить наш разговор.
Исторический час на радио «Вера».